Время начинать движение. Мотор, мотор. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.03.02. Ну, вам больше или меньше нужно, скажите? 6.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, 26 ноября на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь начинается всего лишь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Ну а как известно, здоровый образ жизни... Ну вот кто? Кто у нас лучшие друзья, мужчины, скажите? Здоровый образ жизни, крепкий сон, отсутствие вредных привычек, физкультура, силовая, лечебная, оздоровительная, может быть, даже в каком-то смысле правильное питание, которое входит в комплекс под названием «Здоровый образ жизни» или ЗОЖ, который всегда мы с вами ведем, правильно? Вот все это и есть наши лучшие друзья. И поэтому, конечно, когда на наш спорт нападают, мы не можем остаться в стороне. Нет. Потому что в конечном итоге это вы думаете, что это нападки на наш большой спорт. Ведь вы думаете, ведь я же никакой мельдонию не принимаю. Хотя нет, постойте. Принимаю. Точно, я принимаю мельдоний. Это страшно сказать. Это стоит 300 рублей, продается в каждой аптеке. Совершенно свободно, без рецептов, без ничего. Называется милдронат. И на нем даже нарисованы картинки. Там сидит ученик за партой. Какой-то силуэт едет на велосипеде, кто-то плывет, бежит, сидит за компьютером. То есть это штуковина, которая помогает повышать работоспособность организма. Каким образом? Ну, если совсем примитивно, повышая усваиваемость кислорода в крови. То есть кровь больше забирает кислорода, больше разносит его к организму, по всему, по органам, и в результате вам становится хорошо. Это плохо, спрашиваю я вас. Нет, это хорошо. Но это плохо. Тогда, когда речь идет о спорте. Ну, я так думаю. Ну, мне так кажется. Комитет ВАДА рекомендовал отстранить Россию от участия в соревнованиях международных на 4 года. Вопрос, ну и что дальше? Вот дальше что? Я не знаю. Есть ли среди нас профессиональные спортсмены, профессиональные люди, увлеченные организацией спорта и все остальное? Или просто граждане? Потому что, честно говоря, это уже даже не смешно. Причем причина, вот абсолютно, мне абсолютно плевать на причину. Вообще, в принципе, слюной плевать на причину. В чем причина? В говнистости Запада, ВАДА, в политической ангажированности решений принимаемых. Или в идиотическом, в каком-то в клиническом идиотизме сотрудников российского офиса РУСАДА и всех, кто занимается российским спортом, и тех, кто подменял пробы, и все вот это вот. Вот абсолютно все равно, честно. А вам нет? Вот вы когда сидите перед телевизором и смотрите на российскую сборную, которая идет с белым флагом, осталось написать на нем «Сдаемся!» И все, вот это российский спорт. Российская сборная, российские олимпийцы, люди, которые жизнь положили, просто взяли и положили жизнь на то, чтобы стать профессиональным спортсменом. И вершина эволюции профессионального спортсмена, безусловно, выступление на Олимпийских играх. И у нас сейчас изо всех сил стараются, и есть ощущение, совершенно оправданное ощущение, подтвержденное какими-то еще и специалистами, что отстранят. Отстранят. Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства ВАДА рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в соревнованиях на 4 года, если на заседании 9 декабря она будет принята. Что это? Рекомендация. Российские спортсмены лишатся флага и гимна на соревнованиях. Об этом сообщает «Нью-Йорк Таймс». Рекомендация была включена в доклад, подготовленный комитетом по соответствию ВАДА во главе с британским адвокатом Джонатаном Тейлором. И имя у него какое-то пиратское. Комитет пришел к выводу, что Россия намерена манипулировала базой данных московской лаборатории, чтобы скрыть положительный допинг-тест. После того, как ее обвинили и доказали сокрытие допинг-тестов и то, что спортсмены принимают допинг, Россия намеренно манипулировала базой данных московских лабораторий. Ну, вопрос. Это мы идиоты или они идиоты? Или все в этой истории идиоты? 7373948, это телефон прямого эфира. 7373948, чтобы дозвониться по 495-му коду. Это можно легко сделать. Есть еще у нас телефон СМС, он телефон и СМС. 925-88-88-94-8. 925-88-88-94-8. Чтобы СМС написать. И, наконец, говорит МСК-бот. Это телеграм-бот-мессенджер. Главное средство связи. Говорит МСК-бот латиницей. Заходите. Да, доброе утро. Я слушаю вас. Здравствуйте.
Роман, это Лимузин.
Доброе.
Вы знаете, слышал от одного человека, который непосредственно относится к спорту. Ну, он уже такой пожилой дядька, но он все равно в теме. Ну, как сказать. Да, вот эти вот все хохмы, так их назовем, с этими пробами. Ну, мы уже опозорились на весь мир, к сожалению. Мы думаем, что те манипуляции, которые прокатывают у нас в стране, прокатят во всем мире. Но нет.
Нет, у меня вопрос. Окей, мы так могли думать до предыдущей Олимпиады. Память уже истерла, где она была. До предыдущей мы могли думать, и все остальное. Но когда уже тебя словили за одну руку, потом за вторую, когда ты уже пообещал, но так делают дети пятилетние, я больше не буду, говорит он, идет и делает ровно то же самое. Но мы же, ну у нас же там, я надеюсь, не пятилетние дети сидят. Нет, там сидят взрослые мужчины.
Я подозреваю то, что все из-за бабок. Вот хоть третье. Вот из-за бабок и все тут. Вот советский спорт был еще как-то патриотичен, и вообще многое было. Я его просто помню, понимаете, мне было радостно и гордо, так что красный флаг наш поднимается.
А не нужно нам приравнять это к тягчайшему государственному преступлению, и высшая мера у нас сейчас мораторий на смертную, ну, пожизненное давать за это?
Ну, нет, я не знаю, надо как-то вообще изменить отношение к происходящему в целом, потому что, ну, нельзя так, все на продажу, это неправильно.
Нет, я просто к тому, что вот сейчас это вопрос, но это все равно, что атомные подводные лодки наши. Это вопрос стратегический. Российский спорт, большой спорт высоких достижений на международном уровне, это такой же стратегически важный вопрос, как наши атомные подводные лодки. Вот если чувак, у меня вопрос, если чувак возьмет чертежи секретных наших там подводных лодок и уйдет на Запад с ними, мы же будем считать его государственным преступником, а потом, когда мы его изловим, то он либо зонтиком будет уколот, либо машина, либо, не знаю, кошка задерет его домашнее насмерть. Но что-то такое с ним случится, правильно?
Логика, да, логика ваша понятна, но я как-то не за смерть. Ну, наказывать надо жестко.
Нет, ну просто эти люди...
Наказание должно быть неотвратимо, вот как.
Безусловно, спасибо, Лимузин. Эти люди наносят ущерб наносят государственности страны, государственности, даже больше. Но это серьезно. Этот вопрос стал давным-давно уже политическим. На самом высоком уровне, на самом серьезном. Ровно так же, как вопрос каких-нибудь геополитических притязаний, присутствие российских вооруженных сил в горячих точках. Вот это настолько же, это мое личное мнение, но я так думаю, это настолько же важный политический, геополитический и стратегический момент. Все, это уже не просто битва за кусочки кругленькие золота, серебра или бронзы. Это уже не просто следование заветам Пьера де Кубертена. Это уже не просто воспоминания о голых греках, которые на время останавливали войну, чтобы перенести ее на арену. Нет, это все не об этом уже. Все, это уже вопрос стратегического противостояния и стратегической обороноспособности спортивной страны. Доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте.
Да, Роман, доброе утро. Просто мне кажется, вы забываете об одной важной, скажем так, составляющей. Дело в том, что вот эта вот условная подмена проб, ну, Россию обвиняли в том, что это делается на государственном уровне, понимаете? Вы определяете позицию государства и позицию условно говоря, тех нехороших людей, которые это делают.
Ну да. Но у нас-то спорт государственный, потому что. А каково еще обвинять?
Да, и поэтому, мне кажется, просто вопрос он более сложный. Это первое. Второе.
Я и говорю об этом, что нарушает, не сидит ни министр спорта, наверное, я надеюсь, ни премьер-министр сидят, подменяют пробы. А нарушают фактически их, включая всю страну, и главные государственные органы власти и институты. Ну, в смысле, обвиняют. Обвиняют вот, в этом. Поэтому это вопрос, я и говорю, что поэтому вопрос чрезвычайно стратегический и государственный.
Роман, вы правы совершенно. Для этого необходимо, чтобы, наверное, было какое-то сделано официальное заявление в нашей стране, для того, чтобы всем гражданам, в том числе, было понятно отношение чиновников к тому, что происходит. Потому что, дело мы с вами обсуждаем с утра в 6 часов, понимаете? Это вопрос. Ну, да. Другое дело, когда все молчат, как бы там, или будут сейчас делать вид, что опять как бы нас вот враги там, да, опять, значит, как-то вот наказывают за то, что, значит, мы делаем доброе, благородное и так далее.
Понимаете? Ну, да.
Важно, чтобы общество, мы с вами, да, как люди, которые сегодня озадачены или озабочены ситуацией, получили адекватный ответ от людей, которых мы, скажем так, я сейчас про власть,
которые нам
служат. Мне нужно объяснить, почему так происходит, почему наши спортсмены оказываются в такой ситуации. Мне кажется, это самое главное.
А получим. Вот ответ. Ну, уже же была же история. Это же не первый белый флаг на Олимпиаде, который мы будем
видеть. Видимо, тогда, значит, можно констатировать, что речь идет как бы не о, значит, уже о болезни, видимо, не о том, что мы, может быть, думали, знаете, как вы часто или раньше рассуждали, что вот действительно там враги там, да, сожгли родную хату. Может быть, действительно речь идет о некой, к сожалению, там, да, болезни, которая проникла в государственный институт, в том числе и в спорт.
Вы знаете, я немножечко, спасибо вам большое, я немножечко перестал понимать, что, собственно говоря, происходит. Мне кажется, не было давненько у нас, сейчас, секундочку, я найду эту новость, показать, чего-то показательного на лобном месте. Давненько, как-то прям вот, ибо расслабились, а расслабились, значит, показывают несостоятельность и слабость государственных институтов. Вот я это знаю, расслабились, а значит, ну, мне кажется, надо бы, наверное, выстроить, сейчас Песков рассказал, где у меня это, только что я новость эту читал, выстроить на лобном месте и выборочно каждого третьего, к примеру, ну, что-то сделать такое, чтобы остальные в ужасе отпрянули с таким образом. Вот так вот, чтобы остальные. Вот что-то такое. И так с каждым третьим. Ну, наверное, я не знаю. Я читаю новость. В Телеграме. Открываю Телеграм, иду и просматриваю. Это не касается спорта, но это касается моего первого утверждения, ибо расслабились. Ни один проект крупнейшего грузоперевозчика по Севморпути «Новотека» не попал в федеральный бюджет на 2020 год, несмотря на неоднократное поручение президента и принятое постановление правительства. По данным «Коммерсанта», основной владелец «Новотека» Леонид Михайлович, нет, неважно, в ноябре вновь обратился к Владимиру Путину, отмечая, что отсутствие бюджетных средств создает риски для реализации проекта «Арктик-СПГ-2» в срок. То есть у нас есть стратегический проект, называется «Арктик-СПГ-2». Сжиженный природный газ, СПГ. Сжиженный природный газ 2. Как мы знаем, мы долго и упорно стараемся спрыгнуть с углеводородной иглы и перестать слыть, как называется, державой, которая поставляет только ресурсы. Ну, мы такая ресурсная страна, у нас есть ресурсы, вот это и главный наш капитал. Мы хотим это перестать делать. А пока мы это хотим делать, мы думаем, сейчас мы конверсируем все в спорт. Вот спорт у нас будет сейчас. Ничего со спортом не получается. Машины начнем сейчас делать. Думаю, все, мы перестанем быть страной, поставляющей только углеводороды. Вот это все. Машины начнем делать, автомобили. Нет, что-то с автомобилями. Ну, АвтоВАЗ делает автомобили, но как-то не то, чтобы мы конкурировали. Телефоны станут... Нет, телефон тоже. Еще что-то не получается. И в результате оказывается, что газ и нефть по-прежнему все еще главные наши ресурсы и главное наше достояние, и львиная доля доходов в бюджет идет именно от них и от потрясающего оружия, которое мы делаем современное. Перевооружение армии и оружия. Вот это вот... Есть проект транспортировки. Грузоперевозчик по Северному морскому пути. Вот это как раз «Арктик-СПГ-2». они говорят, надо бы нам, ну, мы же стратегическим делом заняты, бюджет как-то включить нас. Президент говорит, да, да, поручение даю, раз, два поручения. Правительство говорит, да, да, конечно, да, Дмитрий Анатольевич сидит, да, да, ну, понятное дело, безусловно, да. Что в результате? Ни один проект крупнейшего грузоперевозчика по Севморпути «Новатэк» не попал в федеральный бюджет на 2020 год. Это выглядит это все чрезвычайно странно, правда. Есть ощущение, что какие-то не те люди начинают занимать какие-то важные ключевые посты в государстве. Не те люди, не понимающие или думающие, что они в какое-то время живут уже другое какое-то, я не знаю. Что с этими людьми? Теперь вернемся к спорту. Рекомендации касаются всех стартов на международном уровне для России, для российских спортсменов. Это ТАСС передает. Комитет предлагает запретить российским чиновникам и представителям государственного аппарата занимать посты в комитетах и советах международных федераций, подписавших кодекс ВАДА. Рекомендовано запретить посещать зимние и летние олимпийские и паралимпийские игры, включая даже юношеские. Вот даже те спортсмены, что сейчас находятся в эмбриональном состоянии, плавают вот в этом во всем, даже они уже находятся под угрозой. Их чемпионство, их будущие старты тоже находятся под угрозой. Вот так с нами. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. А, вы знаете, а на самом деле этим должно было закончиться. Ну, то есть, как бы, рано или поздно, на самом деле. И дело не в том, что мы такие все плохие, вот именно наши спортсмены, да. Mm-hmm. Вот только наши негодяи, спортсмены употребляют что-то и делают что-то, да. А, надо, мы знаете, как мы тот, как тот хреновый бодибилдинг. Мы накачали один бицепс и все время работали на левую руку. А ударная рука, она правая, да, и ты выходишь на ринг, и получается, что ты с правой ты ударить не можешь. Mm-hmm. Вот мы сейчас в таком же ситуации, на самом деле. Почему? Хочу сказать вам...
Так а виноват-то в этом кто? Злодейский Запад, знаете, или наши идиоты?
Ни в коем, знаете, наверное, виноваты наши идиоты, которые не могут до конца довести начатое дело. Объясняю, те же, к примеру, тот же американец на легкой атлетике недавно закончил в Катаре, да, человек пропускает три пробы, да, допинга, он просто пропускает, да, все в возмущении. Но его выпускают на старт, он выигрывает медаль, и наши там Шубенков, все там Лисицкая, все говорят, это такого быть не может. Человек не сдал три пробы. А все улыбаются и говорят. Тут ведь проблема-то в чем? А. У нас в Америке существует такая вещь. Их американское право, оно выше любого международного права.
Нет, понятно. Это все понятно. Я про другое. Смотрите, вот вы железный дровосек. Вот вы железный дровосек.
Да, так точно.
Вы решаете... помогает девочке Элли, Татошке, вот этом всем, всей этой бригаде.
Да, я понимаю.
Вот. У вас есть сила определенная. У вас топор реально рубит все, как масло, проходя через все. У вас есть сила. Но вы знаете одну свою маленькую особенность. Особенность ваша маленькая состоит в том, что если пойдет дождь, то вы тут же ржавеете. Не знаю, из какого вы металла, но вы ржавеете тут же. И замираете моментально. То есть, смотрите. Давайте предположим, что для железного дровосека дождь злодейский. Вот дождь – это олицетворение зла. И мы можем, конечно, сколько угодно обвинять дождь в том, что он идет, и в том, что остальные все не ржавеют вообще никак. Но вот ни лев не ржавеет, ни Татошка, никто ни на кого не действует, хотя дождь льет на всех одинаково. Вот. А вот это касается именно вас. И вот в очередной раз вы замираете в лесу под проливным дождем, заржавев. Такие, Эли... помоги, у меня там масленка, что-то я даже... Да кто виноват, дождь злодейский или вы, ну, в смысле, или железный дровосек, идиот, который каждый раз понимает, что именно для него это великая опасность, и каждый раз все равно и не принимает мер никаких. Ни зонт хотя бы дурацкий какой-нибудь не купит себе, я не знаю, ни дождевик какой-нибудь наденет. Ну, что-нибудь сделать можно. Но по стратегии, по сюжету этой игры они злодеи. И любой наш чих будет расценен как угодно. Но мы же должны это знать. Мы же должны понимать это.
И знаем, и понимаем. Но это как раз та ситуация, когда грубо это прозвучит, не грубо, когда глобально всем пофигу. Ну, пофигу потому, что...
Так вот я и говорю, налобное место, и каждого второго разодрать ему что-нибудь так, чтобы так, прям...
А думаете, поможет? Так ведь не поможет, знаю. Потому что... Себя,
но мы хотя бы нам, обществу, хотя бы мы, общество, будем думать, ну, елки, мы уже сделали все, что можно было. Тут уже все, надо наши российские Олимпийские игры теперь устраивать только и все. Для БРИКС.
Обидно, это не в 6, конечно, не в 6 утра тема этого всего. Обидно, безумно, обидно, что опять это будет. Но оно так бы и было. На самом деле, когда это, я, когда еще то все более-менее утихло, я говорю... Ничего, говорю, сейчас начнутся следующие Олимпийские игры. Перед Олимпийскими опять, говорю, то же самое будет.
То же самое.
Опять будет то же самое. Хотя вот вы понимаете, вот я говорю, пока страна как страна не станет сильная, даже не вот эти вот чиновники, которые там что-то неправильно сдают, не вовремя сдают. Эти чиновники — это просто пыль. На самом деле глобально, ну, пока именно страна не будет сильной. Почему? Потому что, я говорю, мы полностью зависим от всех, получается. Я говорю, вот в NBA, в НХЛ, ну я просто к хоккею мне ближе, да?
Да.
Вот, ребята, там то, что Кузя нашего поймали на коксе, да? Вот, самое большое, скажите, пожалуйста, что ему сделали? Он 3 матча не отыграл, и все.
Ну, извинился там, сказал, ребят.
И дальше, не, ну извинился, не, ну извинился, конечно, я тоже извинюсь, если там что. Ну, да. И вы понимаете, что говорят? Да, вот 3 матча, и все. Ни одна федерация ВАДА, ни один человек не имеет права даже близко подойти ни к НХЛ, ни к НБА,
никуда. Понятно.
Потому что этой федерации не станет.
Понятно. Спасибо. Извините, спасибо большое. Я просто... Спасибо вам огромное. И за позицию тоже. Вы знаете, я вспомнил историю, потому что у меня так зудящим образом это напоминает. Вы вспомните Аль Капоне? Помните, был такой гангстер, Аль Капоне? Помните, за что в результате его упекли? Не за его деятельность вообще, в принципе. Ну, то есть, когда ты четко понимаешь своего врага, он четко понимает, вот мой враг. Что они будут пытаться мне пришить? Гангстеризм, рэкет, незаконная торговля спиртным, там все это, крышевание какое-то, это все. Убийство, безусловно, нападение, убийство чиновника, вот это все. Значит, что нужно делать? Вот на этих фронтах, прикрываться таким образом, строить такие сложные схемы, чтобы невозможно было поймать. И не поймали. Вот весь аппарат ФБР, все работало на это. Единственное, что смогли пришить ему, ну, по недосмотру, это неуплату налогов. То есть не за... Вот настолько четко организация понимала, с кем она имеет дело, противостоит. Вот не досчитала только, что могут притянуть за другое, за что-нибудь там. Вот за такое косвенное. Вот. Но по основному роду деятельности. А нас же по основному роду деятельности. И в хвост, и в гриву. И уже какой раз. Я, честно говоря, не знаю. Вот, ну, правда. Мне, в общем-то, вопросов несколько. Имеет ли значение, в чем причина для нас, для конечного потребителя? Вот для нас. Потому что в результате, ведь это же удар по профессиональному спорту, а значит, по каждому из нас. Но цепь, тут очень просто нарисовать логическую цепь, причинно-следственную. То есть бьет, это удар по спорту высших достижений. Что это означает? Это означает, что люди, которые положили... Я видел спортсменов профессиональных. Я знаю, что это люди, которые кладут жизнь, все, приносят... благосостояние, там, что-то, семейные ценности, жертвует всем этим. Образованием, широкопрофильным образованием. Ну, то есть, они, может быть, даже какие-то основополагающие, фундаментальные литературные произведения могут не знать чего-то. Я не говорю, что все еще считают, что живут на диске, который стоит на слонах, плывущих на черепахе. Не знаю. Ну, может и так. То есть образование. Просто нет времени на образование, на широкопрофильное, потому что ты занимаешься только одним. Да, ты занимаешься своим видом спорта. И все. Каждый день, каждый час каждого дня и каждый день каждой недели. Ты занимаешься только этим. Для чего? Для того, чтобы дойти до вершины этой пирамиды. А вершина — это Олимпиада и золотая медаль. Олимпиец. Высшее звание для спортсмена. Когда у тебя выбивают из-под ног почву, то есть забирают эту возможность, говорит, знаешь что? Вот ты вот это все, всю жизнь свою положил на этот алтарь. А вершины не достигнешь, мы лишаем тебя ее. Но, дружочек, ты ее не достигнешь здесь, пока ты собираешься выступать под российским флагом. А вот там, там, во Франции, в Италии, в Канаде, в Соединенных Штатах Америки достигнешь под своим именем. Да, ты будешь олимпийцем, под свое имя твое будет, и медаль твоя будет, все будет твое. Но только тебе нужно не за Россию выступать. Ну, не за Россию. В результате что? Мы теряем спортсменов, мы теряем спортивную базу, мы теряем спортивное будущее, мы теряем те, кто развивал бы спорт здесь, у нас, здесь, в России. Значит, мы теряем будущих спортсменов. Значит, мы теряем, в принципе, здоровье нации. Ну, просто здоровье, это все теряется. Еще раз, это вопрос чрезвычайной важности, стратегической важности государственной. И сейчас ВАДА 9 декабря будет принимать решение опять о недопуске России к международным соревнованиям. И, вероятнее всего, примет. Если рекомендации будут выполнены, российские спортсмены смогут выступить на летние олимпиады в 2020 году в Токио, зимний 2022 года в Пекине, только в нейтральном статусе, ровно так же, как это случилось в Пхенчхане в 2018 году. В нейтральном статусе, то есть неких просто людей. А вот посмотрите на людей. Однако, как здорово они натренировались, эти люди. Кто бы мог подумать, что просто люди обычные могут так натренироваться. Гляньте-ка, бегают, прыгают, все вот это. Вот посмотрите на этих людей. Кроме того, ВАДА предлагает запретить России принимать у себя какие-либо международные турниры. И турниры тоже мы не сможем принимать. Соревнования, ранее отданные России, даты которых совпадают со сроками дисквалификации, комитет предлагает перенести в другие страны. Исключение составляют лишь те случаи, когда сделать это не получится юридически или практически. Также в указанный период Россия может быть, России запрещено выдвигать свою кандидатуру для проведения соревнований как во время отстранения, так и после него. То есть в эти 4 года, на которые Россию рекомендуют отстранить от международных соревнований, мы не сможем подавать заявки даже на те Олимпийские игры и турниры международные, которые будут идти после дисквалификации этой. Потом, когда-нибудь, в 2341 году мы все равно не сможем подавать заявки на эти соревнования. Да, я слушаю вас. Здравствуйте. Добрый
день. Да, добрый день. Немножко познавательно включился в тему. Но так и не понял, о чем идет речь. А мне кажется, чтобы не поглубить спорт, чтобы действительно у людей был стимул заниматься спортом. Я понимаю, что это какой-то удар по стране, по ее престижу. Но я бы выступал под нейтральным флагом, а дома их чествовал как своих спортсменов, как олимпийских чемпионов. И со всеми привилегиями, которые, допустим, положены. Может быть, даже и с большими. Вот, за их мучество, за то, что они отдают с детства, с 4, наверное, с 3 лет спорта.
А виноватых мы должны найти каких-нибудь?
Виноватых? А вот потом, когда эти спортсмены...
Так победят, потом, не, вы понимаете, что нет, подожди, никакого, не нет потом, никакого нет. Потом. Нет потом как никакого, как потому это? Что мы перетекаем из одной дисквалификации в другую. Потом никакого не бывает. Нет,
вы понимаете, спортсмены доказали свою чистоту. Откуда спортсмены? Из России.
И вот, ну как, уже, ну как доказали чистоту? Их данные вкладу. Просто из базы поудаляли, Россия, РУСАДА. Удалили их из базы. Вот они чистоту доказали тем, что их удалили из базы, а значит, априори они признаны виновными. Это как вы отказываетесь от медосвидетельствования. Вы тут же автоматически становитесь пьяным для сотрудника ГИБДД.
Я, видимо, немножко поздно включился и не совсем понял.
Давайте я вам скажу, что обвинили РУСАДА, обвинили ВАДА, обвиняет РУСАДА в том, что удалены данные спортсменов из базы антидопинговой, вот этой базы. Удалили данные спортсменов, которые фигурировали ранее в чем-то там, могли еще фигурировать. Их удалили якобы таким образом, пытаясь замести следы. Вот. Вот так вот, да. И за это нам еще 4 года дисквалификации. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе. Роман, любимый, доброе утро.
Доброе.
Вы подняли тему, ультра-тема. Спасибо вам большое. Проблема в том, что вы подняли вопрос, и предыдущий звонивший правильно сказал, что у нас все поставлено на бабки.
Ну да.
Чтобы мальчика воспитывать в хоккей, нужно миллион в год.
Да. А таких мальчиков в команде вон сколько.
Понимаете, в чем дело?
Ну, слушайте,
и правильно вы говорите, нужно не только лобное место, нужно... Владимир Владимирович, включайте ручной режим.
Но в армии смогли навести порядок? Как-то. Хотя бабки там вращаются не меньше. Ну, смогли как-то.
Ну, во всей этой теме меня больше всего детки беспокоят.
Вот и меня тоже. Детки и их будущее. Спасибо вам большое. Детки и их будущее. И будущее здоровья нации. Потому что, по большому счету, олимпиады что-то стали мелькать, если честно, вот так вот. Одна, вторая. Прям видишь, как ты стареешь. Вот это все. И, честно говоря, сами олимпиады, ну, как-то, ну... Ну, олимпиада. Я в Пхенчхане, честно говоря, ну, несколько посмотрел соревнований, да и бог бы с ними. Ну, олимпиада, ну, прыгают, что-то бегают. То есть, как само мероприятие, ну, все равно лучше, чем в Сочи сделали открытие, церемонию, красоту, масштаб. Ну, все равно лучше никто не сделает. Ну, что там смотреть. Но, тем не менее, последствия и эффект от Олимпиады, кумулятивный эффект на весь спорт и дальше на всю нацию невероятный. Поэтому ее можно не смотреть, про нее можно вообще не знать. Но то, что происходит сейчас с российским спортом, это прямо вот, ну, как бы, это не «Титаник», идущий к айсбергу, это «Титаник», у которого уже сколько-то трюмов под водой. Ну, в смысле, ну, это жесть какая-то. ВАДА обязала, ко всему прочему, РУСАДА выплатить штраф в размере 10% от дохода организации или 100 тысяч долларов, сумма которой окажется меньше, в связи с нарушениями целостности московских данных московской лаборатории, в связи с рассмотрением и так далее, и тому подобное. И, в общем, ребятки, ну, просто давайте знать о том, что происходит сейчас в спорте, даже если в ЗОЖ вообще вы даже не знаете, что это такое, как это расшифровывать. Просто давайте знать. Вероятнее всего, 9 декабря, а это уже через неделю, ну, будет чуть больше, вероятнее всего, России действительно запретят участие сразу в двух олимпиадах, запретят проведение больших мероприятий на своей территории и подачу заявок на будущее спортивные международные турниры. Вероятнее всего. Я у нас в прямой видимости, между прочим, Кремль, и вот, может, чуть-чуть Красной площади видно, там лобное место. Я все еще ожидаю, когда там появятся эти чиновники спортивные и начнут приниматься по отношению к ним публичные меры воздействия. Я, ну, прямо жду этого. Нет, должно вот так быть. Нет, что-то... А почему у меня зависло, что ли? Нет, секундочку. А почему не выключается? Ёлочки-палочки. Простите, извините. Сори, мэн. Я сейчас это все сделаю. Вот так вот.
Моторы.
6.35 и 239 тысяч за этими чрезвычайно острыми обсуждениями чрезвычайно неавтомобильной тематики, но стратегически важной для нас, для всех. Мы с вами упустили начало часа и количество автомобилей на начало часа, но сейчас их уже 239 тысяч 329. Такси 13 400, каршеринга 25 200, ДТП с пострадавшими зачем-то 2 вы уже успели учредить. 393 согласованных перекрытия, 63 несогласованных перекрытия в столице. Скорость движения в центр 45, из центра 52 километра в час. Вот так обстоят дела у нас с движением. Дальше. Вы говорите, давай уже к автомобилям перейдем. Давайте к автомобилям перейдем. Я не против. Министерство культуры Российской Федерации предлагает сократить количество сеансов одного фильма в кинотеатрах до 35% от общего времени, от общего числа показов всех фильмов в кинотеатре. Соответствующий проект федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о государственной поддержке кинематографии Российской Федерации опубликован на официальном портале. Идиот. В смысле, хорошая норма, прикольная. То есть, можно вопрос, господин Мединский? Вы думаете, что если вы фильмом не будете показывать реже, вот если вы реже станете показывать «Форд против Феррари», ну там не 9 сеансов в день, а 6, то я от этого больше на Бондарчука пойду, что ли? Это, ну, я просто хочу причинно-следственную связь понять. То есть мне, что ли, Бондарчук интереснее станет с той ахинеей, что он снимает, или другие режиссеры наши? Вот эти «Елки» мне станут интереснее с палками, или еще что-то? Ну, так все устроено. То есть вариантов два. Представим себе стратегический совет Министерства культуры, кинематографии и все остальное. Они такие сидят. Так, ребят, значит, один вариант. Мы начинаем снимать классное кино. Таким образом, показывая зрителям, что мы можем снимать классное кино. У нас хорошая актерская работа, продуманные сценарии, операторская работа. И вообще мы попробуем посмотреть хотя бы чуть-чуть, как это делают там, за океаном. Почему их кино популярное? Посмотрим? Так, а теперь начинаем у нас снимать классное кино. Это один вариант. Вот они такие сидят. А еще есть варианты какие-то? Такие, ну... Ну или начнем меньше их фильмов у нас показывать. У них, в общем, там свои интересы, у нас свои. Давайте их фильмов показывать меньше. И таким образом сделаем наше кино популярным. Такие, о, класс, хорошая идея, отличная. Вот это вот хорошо, заверните два мне, пожалуйста, два вот таких решения. Беру, прекрасное решение, спасибо вам большое. Ну, так что ли у вас там все обстоит, ребят, в Минкульте? Я не очень понимаю, как это все. Ну, наверное, да, кстати говоря, это «Форд против Феррари». Действительно, да, мы сейчас с вами слушаем саундтрек именно... Нет, это не саундтрек. Это мы сейчас с вами слушаем именно саундтрек к этому потрясающему фильму, который я искренне рекомендую вам сходить посмотреть. И неважно, сколько бы его раз в день не показывали. 10 или один раз в неделю. Найдите время тогда раз в неделю, вот этот сеанс. Рассмотрите где-нибудь и посетите его. Потому что кино нужно снимать так, чтобы это было как в жизни, только гораздо интереснее, ярче. Чтобы актеры играли там. Чтобы ты верил им, что это не актеры никакие, а это действительно персонажи. Персонажи, которых они представляют. Чтобы сюжет был. Ну, какой-то сценарий был, от которого не хочется блевануть сразу же с фразой. Но так не бывает в жизни, ребятки. Так в жизни не бывает, как вы пытаетесь нам на экране показать историю. Это чушь собачья. А если это не чушь, так это какое-то дерьмище, которого и так достаточно в жизни у меня. Зачем вы мне это еще показываете? Вот что у нас еще и в Минкульте происходит. Да, доброе утро. Я слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Роман, доброе утро.
Доброе.
А вопросик такой. А вы не слышали ничего по поводу вот повышения... В предстоящем году утилизационного сбора на автомобиле.
Слышал и подтвердили его. Вот. Слышал и подтвердили.
В связи с этим, в предстоящем году, абсолютно на все
нужно готовиться к тому, что цена будет, да, расти. Но, с другой стороны, для нас же это не удивительно, потому что она всегда так делает, что бы ни происходило.
Да, но она как-то... Есть вероятность, что она в геометрической прогрессии может подскочить. Я вот этого опасаюсь.
Да, сейчас доберемся до утилизационного сбора. Я просто хотел свое фиска. Нет, на самом деле я хотел просто тупо порекомендовать вам сходить и посмотреть «Форд против Феррари», потому что в моей иерархии автомобильных фильмов картина стала в один ряд, а благодаря актерской игре потрясающей и Кристиана Бейла, и Мэтта Дэймона, и вот это вот все. Благодаря этому, ну нет, но там тоже, конечно, этот Хемсворт сыграл хорошо в гонке. Но, тем не менее, здесь все, и актерская игра, и сценарий, и сама история, ровно та же история, что и в гонке, противостояние Ники Лауды и Джеймса Ханта. И здесь противостояние Форда и Феррари, великие Карл Шелби, и Кен Майлз, и какие-то... Лакока. Ну, в общем, исторические люди. Люди, и история обалденская. И снято все очень хорошо, драматически. И 100% после этого вы захотите еще и чуть глубже посмотреть на историю гонок в Лимане. Во всяком случае, нескольких из этих гонок. И все будет прям вот, ну, роскошно. Так что пока Мединский не сократил количество сеансов фильмов, понимаете? Вот. По подсчетам Минкультуры, в многозальных цифровых кинотеатрах в среднем проходит 26-27 сеансов в день. В однозальных 4-5 сеансов. Так что нужно сократить вот это вот. Хорошее кино нужно показывать меньше, а дерьмище нужно показывать больше. И от этого дерьмище станет лучше, а хорошее кино станет хуже. Вот как думают в Министерстве культуры. Прачечное, фигачечное Министерство культуры. Вот же анекдот становится все ближе и ближе к жизни.
Моторы.
Все, давайте. О спорте и кино поговорили. нет ли новостей о женщинах и оружии? Да есть, о чем вы говорите? Да, безусловно. Так, а стоит сходить на Форд против Феррари в 4D или 2D достаточно? Ну, я не знаю, я смотрел в обычном 2D и, честно говоря, хватило. Ну, правда, нет, современные кинотеатры таковы, что... Главное, не идите в разные детские зальчики, где там 4 ряда и свет не полностью выключает. А так вообще, по-моему, и в 2D тоже. Ну, нет там никаких таких спецсуперэффектов, которые нужно смотреть. Вот «Звездные войны», которые в декабре выйдут, новая часть саги. Вот это, конечно, в 3D нужно, а лучше в IMAX смотреть. А «Форд против Феррари» — это просто такая история, для которой достаточно будет и вот этого обычного. Значит, по утилизационному сбору вы задаете вопрос. Да, утилизационный сбор будет повышен. Я сейчас попробую найти эту новость. Несмотря на падение рынка, поступательное падение рынка, да, автомобильного Роман, рынка в России. Да, доброе утро. Доброе.
Роман, я хотел вам сказать, что, на мой взгляд, вы уже переросли формат автомобильной передачи.
Ну,
спасибо. Не, Роман, если позволите, пользуясь случаем, хотел бы все-таки предложить руководству радиостанции вам предоставить возможность себя проявлять во многих...
Спасибо.
Это вам комплимент, спасибо. Но мне бы хотелось услышать не только после 6, но...
Я и после 7 тоже останусь здесь, не волнуйтесь.
Замечательно, но тем не менее, Роман, это мое личное суждение.
Спасибо, спасибо вам большое, да. Значит, смотрите, сейчас я найду, где утилизационный... Я не знаю, а где вы берете информацию, вот мне интересно. Вот вы берете ее здесь в эфире, а если не в эфире, то где? Вот утром вы просыпаетесь, что находится на экране вашего телефона, когда вы сидите... В уютном местечке утром, после того, как проснулись. Вот что вы смотрите в телефоне? Доброе утро. Здравствуйте.
Роман, доброе утро. Сижу в уютном местечке в машине, слушаю вас.
Нет, а еще до этого, вот еще когда вы...
Вы
с подним, когда вы сидите в исподнем, оно приспущено. И вы, вы же с телефоном там сидите.
Нет, без телефона. Утром другие есть заботы, надо что-то делать. Роман, а можно продолжение вот этого анекдота, который вы сказали?
Да.
Там короткий.
Да.
Я лет 5 назад услышал, но просто чудо. Министр культуры в поиск себе и сказал, что плачет, вся в слезах, он ее не может успокоить, она в истерике. Ну что случилось? Я 20 лет всю жизнь, говорит, боялась, что позвонят и спросят. Это прачечная?
Да, они позвонили, конечно, да. Спасибо вам большое. Так, значит, по утильсбору. Россия продолжает готовиться к Евро-2... Нет, не то. Минпромторг не ждет роста цен на произведенные в Российской Федерации машины после индексации утильсбора. Большого подорожания импортной техники также не будет, говорит господин Мантуров, так и хотел сказать, что... Но в смысле, да, Мантуров. А почему? И здесь не приводятся данные. А почему он не ждет повышения? Вот интересно, значит, утилизационный сбор повышается, но повышения не будет, потому что... И дальше... И потому что... Вот вопрос. А дальше тишина. А почему его не будет? Но если утилизационный сбор повышается, а этот сбор, как мы знаем, вшивается в стоимость автомобиля, ну так почему же не будет повышен? Я не знаю. Так, секундочку, сейчас я найду. Так, готовится, продолжает. В Минпромторге опровергли слухи о повышении цен на машины с Нового года. Повышение ставки утилизационного сбора на автомобиль не повлияет на стоимость автомобиля. Опять заявляет Денис Мантров. Да что ж такое, Денис? Вы прямо вот... Да. 25 ноября правительство России опубликовало на своем сайте постановление об увеличении ставок утилизационного сбора на машины с 1 января 2020 года. И... Отечественные автомобили, как отметил министр, он называет их машинами, все равно машины. Господин министр, я считаю, что машины есть в нашем доме. Это стиральная машина. У кого-то даже есть швейная. Посудомоечная машина есть. Ну, есть машина. Это машины. Машины, с которыми тебе не хочется общаться. Ты говоришь ей... Ты даже ничего не говоришь, просто нажимаешь тупо кнопку. Нажал и все. А автомобиль — это автомобиль, потому что мы с ним общаемся, коммуницируем. Да, многие дают имена своим автомобилям. Поэтому я бы, конечно, хотел автомобиль называть автомобилем. А машины — машины. Ну, как бы, ну, машины и машины. Да, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро.
Доброе утро, Роман. Можно обратиться к водителям? Хотел сказать, после профсоюзной на внешнем КАДе осталась временная разметка желтая. И просто сейчас девушка одна ехала по временной разметке, а ремонта там никакого нет. И получается, два левых ряда, если следовать этой разметке, уходит в отбойник.
Я понял. Но она-то не ушла, отреагировала вовремя?
Она не ушла, но она два ряда подрезала.
Я
по
понял.
По этой разметке.
Ясно. Вот, спасибо за предупреждение. Вот это, конечно, шизофреническая ситуация, когда ты не понимаешь, надо соблюдать желтую разметку или не надо. Потому что у меня на днях вот так вот... Ну, правда, в Питере это было. Питерец вот так вот рубанул на стареньком Пассате универсал. Может, на том основании, что у него миллионник автомобиль с миллионником двигателем, и еще и универсалка к тому же. Вот такой, как шел в своей полосе, потом его полоса ушла сильно вправо, и оказалось, что он идет даже не в соседней, а через две полосы. Он таких прорезал, а я шел как бы по своей, и я думаю, конфигурацию этой полосы соблюдать, и думаю, так сейчас я вправо пойду, как уходит полоса. И здесь этот болид красный прорезал вообще все полосы прямо, как ехал прямо. Вижу цель, не вижу препятствий. И погнал-то. Ну, они питерцы, им можно. Так вот, утилизационный сбор будет повышен. Но на автомобильные цены это никак не повлияет. Скажите мне, пожалуйста. Ну, в смысле, я думаю, что сразу после Нового года, тем не менее, это не произойдет. Несмотря на то, что это должно случиться 1 января 2020 года. Но это повлияет на автомобили, которые будут выпущены после 1 января 2020 года. А вы же 2, 3, 4 и все последующие январские дни, вы же пойдете приобретать автомобили, которые были выпущены до 1 января 2020 года. И значит, наоборот, на них будут действовать специальные скидки. Расскажите мне, пожалуйста, как вы после Нового года сразу покупали автомобиль со скидками прошлого года? 7373948, кстати, это вопрос. Потому что сейчас я вижу, как многие из нас в ожидании резкого скачка цен на автомобили стараются приобрести сейчас, вот на последние деньги, вот, на последние кредиты, на последнем издыхании просто нужно купить прямо сейчас. Мне кажется, что рановато. Надо бы немножечко подождать, чуть-чуть, хотя бы капельку. Ну, еще месяцок, а то полтора, может быть, до середины января. И пойти и взять автомобили 2019 года, резко постаревшие на год, за нормальные деньги, правильно? Нет? 7373-948. 7373-948. Это телефон прямого эфира по 495 коду. Стратегия приобретения автомобиля в новогодние праздники. Не в рождественские, по их европейскому календарю, а в наши новогодние, наши родные, большие новогодние праздники. Мне кажется, что это одно из самых правильных времен, один из самых правильных моментов, когда нужно идти приобретать автомобиль. Потому что ко всем скидкам, трейдинам, кредитам и всему вот этому добавится еще и год производства. Год производства. То есть автомобиль у дилера только что постарел ровно на год. Это тоже требует дополнительной скидки. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Слушатели, Мих-Мих.
Мих-Мих.
Смотрите, да. Приобретаю новые автомобили всегда только с января по февраль. Так. Но приобретаю автомобили немножко такого в последнее время. Удается около премиум сегмента. Потому что, скажем так, вот этот массовый сегмент, это все корейцы, те самые популярные автомобили, в этот момент, наоборот, почему-то становятся дороже.
Несмотря и на то, что это все равно прошлого года автомобили.
Безусловно, в том-то и дело. И менеджеры ходят, ну, скажем так, в кавычки, как петухи на выдании, да, курятники, морозят лицо, ну и все такое прочее. Вот. А в сегментах, ну, более-менее непопулярных, скидки, конечно, сумасшедшие.
Например?
Например, Audi A4 по цене Audi A3. Как вам такое?
Прикольно.
Да. Но приходил подписывать некоторые бумаги, что это не на перепродажу и все такое прочее. Вот. Но идут. Это как бы BMW полный привод меньше 2 миллионов. Трешка. Это, конечно, тоже многого стоит.
Круто,
да?
Круто.
Как бы такие. Потом, что там еще было у меня в рассмотрении? C-класс.
Мерседес.
комплектации с маленьким значком, вы знаете, что это такое, да?
Угу. Нет, а вот, с каким маленьким, что это за значок?
А вот не с большим значком, который на всю морду, а с таким вот маленьким, классическим, который на капоте.
Ага.
Как бы это самая, ну, последняя крутая комплектация полная.
А в смысле со злой решеткой радиатора такой вот?
Под не злой, а, нет,
АМГшный,
не злой, наоборот, классический, нет? Такой, а, все, зубастый, китовый и с маленьким значком,
да,
это,
да,
самое топовое.
Да.
Вот, чуть больше 2 миллионов.
Прикольно. Хорошо, спасибо вам большое за свидетельство. То есть работает, значит, эта схема, да, работает. Доброе утро. Да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Да, доброе утро, Роман. Евгений беспокоит.
Евгений, автомобили, да, после, да, Нового года, как вы покупаете их?
После Нового года, да, кстати, хотел представиться, я супруг Галины, которая вам пропуск на Москва-Сити заказывает.
Вы выдали все карыбное место, теперь все узнают. Спасибо, спасибо, спасибо вам, да, вашей семье, вашей супруге, она уже дважды очень здорово помогла. Между прочим, в последний, да, раз вы это сможете увидеть даже, зачем и на чем мы въехали, потому что мы программу снимали там, ну, как бы заканчивали это все дело. Спасибо вам большое. Да, так что с, да, автомобилями?
Мы покупали в этом году, в 19-м, 20 января, BMW,
да,
18-го года.
Угу.
Как раз еще получилось, вышла новая модель G20. Вот, нам сделали большую скидку. Вот, никаких проблем.
То есть это была скидка именно исключительно за год, за постаревший автомобиль.
Да,
за,
да, то, да, что, да, просто...
А мы сколько, брали... вот сколько в рублях это, или в процентах, если хотите?
Ну, в рублях это вышло порядка 700 тысяч.
700 тысяч, но это по кругу все было, с кредитом, с трейдином и еще вот,
нет,
с этой налогой.
Нет, непосредственно мы брали за наличный расчет, вот, наша машина стоила 560, мы ее забрали за 1 900 000.
Офигеть, 700 тысяч, класс.
Плюс, слушай, подарочки.
Я понял, здорово, спасибо вам большое, Галине привет, ага, большущий, хорошего дня.
Хорошо.
Да, все, спасибо, спасибо огромное, все. Но я все равно вам это рыбное место не выдам, потому что вы же все равно не знаете, как связаться с Галиной и как заказать этот пропуск, правда же? Взял в августе А4 по цене 2,5, при прайсе 3,6, месяц роли не играет, можно договориться в любое время. Вот видите, Винзарт, а вот если бы брали бы в январе, то эти 2,5 превратились бы в 1,9, есть такое ощущение. Вот это оцените разницу. Как-то тихо топливо в очередной раз подорожало. 855-й пишет грустно. Чего, серьезно? Не знаю. Я, кстати, про топливо могу много вам рассказать, потому что с топливом я в последние дни часто встречался, потому что в Питер мы гоняли на автомобиле Nissan Murano, который, в общем-то, не привык себе отказывать в том, что касается топливного аппетита. Но это уже потом будет у нас, через какое-то время, в следующем часе.
Моторы. Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, 26 ноября на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас, зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь всего-навсего лучшая программа о лучших друзьях каждого. Да, именно каждого. Да, безусловно, каждого. Каждого мужчины. Ну и не мужчины тоже к нам с удовольствием присоединяются, да. Чё, реклама много стало. Да нет никакой рекламы у нас только анонсы, о чем говорите. 358 645 автомобилей на дорогах столицы. Каршеринги сегодня что-то поменьше, волноваться уже начинаю. 25 344 всего лишь. И 38 километров в час скорость движения по направлению в центр. Из центра 49. Давайте же чуть-чуть посмотрим на карту Москвы и ближайшего Подмосковья для того, чтобы понять, где сегодня ждут нас засады. Да. Уже сейчас сложно въехать по Рязанскому направлению через Октябрьский, через Островцы, но вы сами знаете, О чем я говорю? Балашиха более-менее едет, хотя перед Москвой какое-то затруднение, но в городе движение есть, а вот за городом от Старой Купавной из-за этих бесконечных лабиринтов, ремонтов и всего остального сложно. В городе самое тяжелое сейчас Ярославка перед Енисейской, еще Ленинградка плохо и в город, и из города до Международного шоссе. На Волоколамке въезд уже практически заблокирован, из Красногорска сложно выехать. Ну и Новая Рига. Вы знаете, пока движение есть от круга Красногорского, до МКАД более-менее как-то ковыляете. Почему? Потому что в Михалково, с придыханием говорится, Михалково, там у вас дорожно-транспортное происшествие. Вот оно придерживает Новую Ригу сильно, вот прям сильно. В чем причина и особенности этой аварии, что произошло? Может быть, вы там проезжали и знаете. Да, доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман, Александр, Москва.
Александр, здравствуйте.
Пару слов о скидках на покупку автомобиля после Нового года.
Да.
Ну, мне кажется, что это все как бы небольшие стереотипы, потому что они дают небольшие скидки сразу после Нового года, потому что... Ну, привыкли, что люди бегут и сразу покупают эти автомобили. Я расскажу вам на своем примере, как я покупал летом, в конце месяца, автомобиль, на который мне сделали скидку 1 700 000. Ну, правда, стоимость автомобиля была 10 миллионов. Ну, то есть у всех дилеров есть план продаж за месяц. И, как мне говорили, что если они не продают автомобили в течение месяца, не выполняют план, то у них урезают зарплату. Поэтому они, в принципе, в конце каждого месяца делают хорошие скидки на автомобили.
Вот знать чтобы... бы, получать бы информацию, у какого дилера и какая скидка бы, да? Вот, ну, у менеджера я имею в виду, прям вот что.
Ну, я скажу на примере менеджера, это 30% урезания зарплаты, если не выполнен план помодельно. Это вот так было.
Круто. Скажите, а что вы за 10 миллионов покупали? Седан или внедорожник?
Да, седан А8. А8.
Вот я прям, вот не понимаю, вот я прям так и подумал. Вот на днях буквально, А8, но у меня, знаете, какая была А8? Сейчас я вам скажу. 60 FSI Quattro Ultra... Нет, не так. Audi A8 Long 60 TFSI Quadro Ultra Business. Вот так, это полное название автомобиля, я не шучу. Вот, вот так, надо же, как можно называть автомобиль, представляете себе?
Да, да, у меня другая машина, ну, один в один, но только с 3-литровым двигателем, но там полный фарш. И, ну, немаловажно то, что с пробегом 60 километров она... продавалась как БУ, потому что я был вписан как второй хозяин с ФТС. Круто. То есть ее пригнали под заказ, проплатили, но по каким-то причинам человек не забрал ее, вернули там какие-то деньги, и я был уже вторым хозяином, поэтому, видимо, такая скидка получилась.
Круто, круто. Спасибо, спасибо за информацию. Да, а вот это вот А8, это, конечно, что-то прям вот, ну, что-то прям совсем из мира, из мира того настоящего, который для многих все еще мир будущего. Роскошный автомобиль с роскошной управляемостью для тачки длиной сильно больше 5 метров, то есть лосиный тест, ту самую переставку, на 76 километрах, ну, почти на 78, спокойно, без единого сбитого конуса, ну, да, со скрипом, да, с забрасыванием кормы, но, тем не менее, с подруливающей задней осью автомобиль делает это очень деликатно, контролируемо, красиво, и очень скоро вы это тоже сможете увидеть, выпуск совсем скоро выйдет. Да, и, кстати, если уж говорить о выпусках, о которых вы спрашивали, помните историю с двумя пикапами, которые мы утопили с Пашей Федоровым в рамках «Выбора есть» нашей программы? Эта история уже обрела свое место в ютубчике, и у меня в телеграмчике есть ссылочка на эту историю. Вы спрашивали, когда выйдет, когда посмотреть. Уже можно пойти и уже можно посмотреть. Да, автоводитель через УТ. Автоводитель. Так называется телеграм-канал, в котором вот последнее сообщение, по-моему, последнее, я не помню, или предпоследнее. Нет, мне кажется, последнее сообщение. Ну, в общем, там, в этой тележеньке висит программонька. 26 минут сплошного удовольствия. Нет, я не сошел с ума и не стал вам показывать и давать попробовать то, что мы пробовали вчера. Нет, мы так не привыкли кушать то, что уже кушали. Но, тем не менее, это вариация. Вы все говорили мне, что есть вещи, которые, ну, такие, чуть посовременнее. Мне кажется, что оригинал более чем актуален, но, тем не менее, если вам не хватило чего-то такого, что обычно позволяет выделять у вас гормон бодрости внутри и подавлять вот этот вот мелатонин, который отвечает у вас за, за сон и за все вот это вот. Не хватало вам в оригинале гормона бодрости. Так вот, здесь этот гормон будет присутствовать обязательно. Ну что ж, ребят, мы начинаем новый час моторов лучшего радиошоу о лучших друзьях каждого мужчины. Да, конечно, перекличка будет очень скоро. А пока напомню, говорит МСК-бот. Это наш телеграм-бот-мессенджер. Заходите. Я вижу его буквально. Нефмен только что зашел. И еще хитрый кот. Иван Джаггер 689. Махоня. Серж 144. Юра Пайк. Еще Джаггер. Какие-то картинки здесь. Да, Михаил. Денис. Еще Дмитрий 48. И Шолекрати. Винзард. Максим. Александр. Еще Александр Портер. Сергей Васильевич. Игорь Утюж. Наталья Филатова. Со страшными картинками ДТП с такси. Гешефмайер и Амберли... Извините. Амбрелик Мухтарчан. Наконец-то Амбрелик. Лучшие люди планеты, как вы видите, уже здесь. И Макс Панфилов только же зашел. Кав, добрейшего утра вам. Говорит МСК-бот. Латиницей как слышится, так и пишется. Говорит МСК-бот в одно слово. Давайте, заходите. Да, кстати, радио говорит МСК, это телеграм-канал. Два канальчика вам в помощь. Так, не понял. Алло, гараж, где? Где звучок? Что случилось? Почему? Поворачивай взад. Интересно. У меня звук отключился. Простите, не знаю, что это было. Возможно, какое-то важное сообщение от инопланетного разума, но... Господа, повторите, мы услышали только тишину, это было неинформативно. Давайте. Симферополька, как обычно, еле тошнит на въезд, клоун сообщает. Дмитрий Суворов, доброе утро, деревенский парень. Максим Ауттайм с выздоровлением и возвращением в аудиторию. Шоу «Моторы». Да, будет сейчас. Да, 7373948 это телефон прямого эфира. Мне очень скоро понадобятся ваши свидетельства личные, персональные, вербальные, оральные, если хотите. 7373948 по 495 коду. Да. Ну что же. Краш-тест, Нефмен спрашивает. Будет краш-тест вам? Обязательно. О чем вы говорите? Конечно, будет краш-тест. И причем у меня уже даже пара сформирована, готовая парочка для краш-теста. Или мы недавно сталкивались? Ну, не знаю, посмотрим сейчас. Выясним обязательно. Честно говоря, я прощелкал вчера в плохом смысле слова... Необходимость сообщить вам погоду, несмотря на то, что был понедельник, мы так и не посмотрели на эту неделю с точки зрения глазами Романа Вильфанда. Так вот вам неделя с 25 ноября по 1 декабря именно глазами одного из руководителей Росгидрометра. Смотрите на нее, она потрясающе выглядит. Сегодня днем максимально минус 2, далее до воскресенья дневные температуры минус 1, 0, плюс 1, плюс 1, минус 1. Ночные сегодня ночью минус 3, далее минус 2, минус 1, плюс 1, минус 1, минус 3. Сегодня переменно облачно, завтра и в четверг снежно, потом дождь. Вот что нас с вами ожидает. Смущает немножко воскресенье, где температура минус 1, а осадки изображены в виде дождя. Значит, может быть очень неприятно скользко.
Моторы.
Да, я слушаю вас. Здравствуйте, доброе утро. Доброе.
Роман, доброе утро. Доброе. Александр.
Александр, да, здравствуйте.
Ну, вчера был на Лосином острове, где у нас водно-болотный комплекс. Там уже лед держится. Меня держал вместе с собачкой. Ну, на коньках не решился, ну, вдруг где-то про... Но так уже лед сантиметров 5 есть.
Есть
вот.
Уже.
И накипело очень сильно, вот не могу молчать. По Новой Риге на прошлой неделе 3 раза пришлось съездить. Ну, вот эта солнечная погода, сухая, морозная, очень хорошо. Но вот еду в тоннеле Новорижском по Новой Риге и вижу, что мы едем сквозь огромную стену пыли. Вот этой пыли, и вижу, что новый асфальт и на Новой Риге, и в туннеле уже с ямкой, с этой, как она называется, которой мы шипами проделываем.
А, колея.
Вот, с колейностью уже. То есть месяц еще мы не ездим на шипах, а уже вот, и это просто ужасно, что мы делаем этими шипами с дорогами. По Новой Риге едут навстречу вот эти оранжевые уборочные машины, которые как бы забирают эту пыль. Они снизу ее забирают, а через верхний...
Выбрасывают.
Не знаю, что, выбрасывают такой силой, что как будто в туманную пелену я попадаю.
Это специально, и это, просто... вы знаете, это не уборочный автомобиль, это автомобиль постановки этого дымового заграждения.
Ну, это было ужасно. Такое впечатление, что действительно вот России две беды. Это вот идиоты и дураки, и дороги. Вот они соединились. Это просто ужасно. Что делать, я просто не представляю.
Уснуть на 100 лет, проснуться и увидеть, что ничего не изменилось.
Ребята, давайте обойдемся без шипов. Я вас очень прошу, всех, буквально всех.
Ну да, ну видите, тут вопрос как раз именно в том, что все должны это сделать. Вы знаете, что предложение повысить стоимость шипованной резины, как бы косвенно уже правительство пытается решить этот вопрос. Кстати говоря, о правительстве. Не так давно, на минувшей неделе, шороху наделала информация о том, что теперь медкомиссии при замене водительского удостоверения или получении водительского удостоверения теперь будут включать в себя новые анализы, и стоимость их кратно увеличится, кратно. А кто-то говорит даже на порядке. Ну, то есть, если в 10 раз увеличивается стоимость, то можно сказать, что это на порядок увеличилось, да? И вы помните, что президент отметил, что это не круто. Он, по-моему, он так и сказал. Он говорит, ребят, это не круто. Ну, или как-то так, что это было похоже вот на эту фразу. А если президент говорит, это не круто, то как-то нужно отреагировать на это и сделать ситуацию чуть круче. Министр здравоохранения Вероника Скворцова отложила введение нового порядка медосмотра для водителей. Об этом написал замглавы ведомства Олег Салагай в своем телеграм-канале. Вот еще раз про каналы, что это одно из главных средств получения информации, и зря вы ими пренебрегаете, а радио говорит МСК. Еще раз напомню. Радио говорит МСК в одно слово с большой буквы. Это телеграм-канал нашей радиостанции. С учетом обеспокоенности граждан... Внимание! Здесь господин Салагай называет президента гражданином. Так-то оно так, конечно, но помимо всего прочего, президент — это еще и институт. Ну, помимо того, что, конечно, президент — это гражданин, который делает, ну, примерно то, что ему. Он кушает, спит, едет на работу, едет с работы. В этом смысле, ну, конечно, гражданин. Голосует, все это. Но это еще и институт государственной власти. Символ, институт и все на свете. Я полагаю, господин Салагай, надо было бы говорить так, с учетом обеспокоенности институтом государственной власти, президента Российской Федерации, министром здравоохранения Российской Федерации Вероникой Скворцовой принято решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей. Соответствующий приказ уже подписан министром. Да я не понял. Приказ об отложении вступления приказа Или приказ о вступлении приказа, об отложении приказа, приказ будет опубликован чуть позже. Звенцелагай решил нас окончательно запутать. Вот какой приказ все-таки подписан? Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте. Но это же хорошая новость все равно. Хорошая же. Здравствуйте.
Ну, наверное, хорошая, не знаю, но я думаю, что это просто отложили. Я думаю, все равно нам прилетит вот с этим, со справками, все равно не повысит. Это уже даже не обсуждается у нас. Просто вот... Я извиняюсь, это рубрика «Накипел», тут я про бензин хотел вам рассказать. Давай. Вообще.
А тут кто-то, как бы... кто-то уже, несколько человек мне написали, что опять неожиданно. А что, опять неожиданно?
Ну, слушайте, вот со стоимостью бензина. Значит, у меня тут практика была. Дня три назад заезжаю в заправку около Капотинского завода, там «Газпром нефть».
Так, да? Да.
Вот, заезжаю на машине. Ну, надо было, я там, в принципе, на «Газпроме» я не заправляюсь. Но... Тут, ну, пришлось. Жадный глаз горел, все. Вставляю пистолет в бак, нажимаю. Бензин не идет, а счетчик уже, смотрю, раз, ну, почти литр. Душа. Ну, я прекращаю, у заправщика спрашиваю, говорю, что такое? Он стоит, улыбается, говорит, это на разбой. Ага. Вот, ну, просто я говорю, слушайте, ребят, говорю, вы просто, вот, это стоимость бензина, просто обнагрели, вы... Помимо того, что воздухом меня заправили, еще не смеете глаза.
Они а назад сбоя не бывает такого, когда литры идут, а цена нет, зависла? Нет.
Я ни разу с такого не встречался.
Я тоже.
Вот, понимаете, вообще просто смешно. И когда вот наше правительство, да, опять же говорит, что у нас каждая пятая заправка не доливает, это...
Ну да.
Все об этом говорят, никто это не делает, и по поводу выступления президента, вот этот съезд «Единой России». Давайте мы будем, там вот 20 лет прошло, чиновников всех трепать, кто не выполняет советы. Я говорю, господи, ребята, ну когда же вы все-таки вот...
Ну да.
Вот это, то ли это наглость, то ли это безнаказанность. Это
а прям... я думаю, что все вместе, это коктейль. Это такой коктейль, все вместе. Так вот, да, давайте об обеспокоенности. Олег Сологай, замглавы ведомства, какого ведомства? Министерство здравоохранения, говорит. С учетом обеспокоенности граждан, где вы граждан увидели, господин Сологай, где вы пересекаетесь с гражданами и видите их обеспокоенность? Скажите мне, пожалуйста. Не знаю, в Телеграме, наверное. Обеспокоенности граждан министром здравоохранения Вероникой Скворцовой принято решение отложить. А теперь попробуйте понять, что здесь сказано. Отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей. Соответствующий приказ уже подписан министром и направлен на государственную регистрацию. Будет введен дополнительный анализ методов, использованных для освидетельствования в целях обеспечения их эффективности при адекватном ценообразовании в регион... Написал чиновник. То есть какой приказ одобрен и отправлен? Какой подписан приказ об отмене приказа? Или приказ об отмене... Непонятно. Решение повременить с новым правилом стало известно после того, как 21 ноября нововведение раскритиковал Владимир Путин. На возможное подорожание справок президенту пожаловался мэр Москвы Сергей Собянин. Понятно? Вот кто за нас. У нас минимальный уровень оплаты труда 11 тысяч рублей. Это цитата. 5 тысяч, если нужно отдать за эту справку, что половина зарплаты получается. Чушь какая-то, сказал тогда президент. Вот. И... Ну и вот Вероника Скворцова тут же немедленно она отреагировала на это все. И... Создала приказ об отмене приказа или приказ про приказ, который, ну, в общем, вот так.
Моторы. Автопром.
Да, конечно. А как же я без шипов, если на Новый год еду в Финляндию, спрашивает 808-й. А как же вы с шипами, если вы на Новый год соберетесь в Австрию? Вот как? Как же вы? Как же? Вот так же. А как же? Причем тут шипы? Вы знаете, что Австрия — это такая страна, которая ютится между лугами альпийскими, где ходят фиолетовые коровы, очень нежные, как мы знаем. Кстати, никто никогда не пробовал их мясо, может, из них стейки офигенские, а они только ходят и шоколад жрут. Так вот. Как же в Австрии ведут себя водители? Когда у них, ну, во-первых, углы въезда-съезда потрясающие, и эти углы еще завалены снегом. Они просто спокойненько перед подъемом выходят и навешивают цепи на свои колеса. А потом приезжают и снимают цепи со своих колес. Это при мне, эта картина. У меня прокатный Volkswagen Passat Universal. Универсал, вот. А передо мной едет транспортер или каравелла. По-моему, транспортер, что-то старенькое. Спокойно мужчина остановился, дорога в гору пошла. Он остановился в кармашке. Вышел, достал из багажника набор цепей, навесил их и поехал себе спокойно. Ну, как бы, если у тебя ситуация такая, с которой не справляется обычная резина, у тебя есть цепи. Если у тебя нет такой ситуации, у тебя есть обычная зимняя резина. Вот как-то так они и обходятся. В странах, где, в общем-то, движение в горной местности, это просто обычное дело. Просто обычное дело. Так, давайте про движение в условиях трассы. Накануне состоялось большое путешествие, последствия, ну, эффект от которого будет кумулятивным. То есть он будет продолжаться. Я имею в виду посещение завода компании Nissan в Санкт-Петербурге, точнее, под Санкт-Петербургом. Почему? Потому что это всегда очень здорово и очень полезно видеть производство и потом время от времени возвращаться в своей практике к этому знанию, полученному там. Потому что, ну, там условно, я думал что-то одно об автомобилях Bentley ровно до тех пор, пока не посетил фабрику Bentley в Великобритании. И тогда более-менее что-то стало на свои места. Потому что до этого ты смотришь на автомобиль и думаешь, что он должен стоить не больше 6 миллионов, а стоит 16 почему-то. И вот ты думаешь, да за что 10 миллионов переплат? И ответа не было. Он появился после посещения фабрики. Такая же история здесь. Вот что-то, безусловно, мы будем еще и в будущем с вами обсуждать и думать про автомобили Nissan. Но совершенно точно я знаю, что ответов у меня уже будет больше. На что-то ответов будет больше, потому что я увидел и производство, и контроль качества, и рабочие процессы, логистику, отлаженность, автоматизацию производства. И уже что-то чуть более понятно стало про сами автомобили. Ну, так вот, про сами автомобили. Можно было, конечно, найти что-нибудь дизельное. Ну, там, условно, X-Trail. Дизельный для того, чтобы как-то сэкономить на топливе при этом движении. Но мне хотелось, ко всему прочему, еще и размаха. Но уж если едем на завод, так давайте приедем на завод на флагманской модели компании Nissan. Во всяком случае, флагманская для производства, потому что выпускаются там три модели. Qashqai, X-Trail и Murano. И ну, хотелось комфорта, чего-то такого. И все-таки, знаете, на трассе, как ни крути, но настоящий честный V6, который не только звучит как V6, но и едет как V6, а звучит он реально очень прикольно, правда. Ну, из-под капотного пространства в салон приходит приятный звук, который в последнее время мы все реже и реже слышим. В основном мы слышим трудящиеся с натугой турбочетверочки, звенящие скорее, чем звучащие. А здесь настоящий V6 с низким баском, приятным, хорошим. И вот этот автомобиль был выбран для путешествия. Сколько топлива он съел? Он съел, как сказал бы персонаж Гоголя, достаточное количество топлива он съел по пути в Санкт-Петербург и обратно. Подробности давайте уже после новостей.
Моторы. Моторы.
Юра, я дико прошу прощения, да, миллиард примерно сообщений от Юрия одного содержания. Что-нибудь про Qashqai, думаю, взять в топе за полтора, что с вариатором, я про надежность. Ну, в общем-то, и целом, Юр, про отдельно взятый вариатор в этом самом Qashqai сложно что-то сказать, но про 10 миллионов его собратьев этого вариатора сказать можно. Выпускаются они уже не первый год. И в целом агрегат понятен. Если и вам понятно, что вы приобретаете паркетник, а не внедорожник, и вы не собираетесь штурмовать песчаные дюны, выступать в «Шелковом пути», или в ралли «Белые ночи», или там где-нибудь, куда-нибудь на Новую Землю отправляться, и там снежные торосы штурмовать. Если вы будете эксплуатировать автомобиль в обычных условиях, гражданских, то, в общем-то, вариатор... Ну, что ему сделается за какое-то время? Однажды, конечно, все сломается. Но, тем не менее, я думаю, что это произойдет когда-то потом, после того, как закончится обычный период эксплуатации автомобиля. Мне кажется, что с вариаторами если и происходят какие-то проблемы, то в основном причиной этих проблем является неверный режим эксплуатации. Ну, то есть, когда ты думаешь что-то одно про свой автомобиль, на самом деле он из себя представляет что-то другое. И ты пытаешься эксплуатировать его так, как вот, ну по-другому. Когда вы берете окташечку 180-сильную на ДСГ и думаете, что у вас Golf R. Ну, так вы думаете. И начинаете и в хвост, и в гриву, или, ну, или как минимум РС-ка. Тогда, возможно, проблемы. Там, с коробкой, иногда даже с подвеской, и в целом с двигателем даже, может. Или когда вы берете Qashqai и думаете, что у вас Suzuki Jimny. Вот, и начинаете эксплуатировать его вот таким образом. Или Нивушка, вы так думаете. Вот, поэтому в целом, если за полтора у вас в топе Qashqai, ну, это нормально. Это хороший, комфортный автомобиль, без заездов в сторону каких-то там современностей невероятных. У него не очень много ассистентов, но, тем не менее, все то, что нужно человеку в городской эксплуатации, есть. Ну, нормальный, звезд с неба не хватает. Ну, хороший автомобиль. Как оказалось, еще и выпускаемый на фабрике с высоким контролем качества, с проверками, там, со всеми этими пирогами. Ну, нормально. Не могу сказать, что есть какие-то противопоказания или что вариатор Qashqai — это кот в мешке. Не знаю, у меня ни разу вариатор не ломался. Ломались другие вещи в Qashqai, выходили из строя. Но это было связано с особенностями сборки, и сборка была английская. Английская была еще тогда сборка Qashqai, и на нее нужно пенять. Потому что когда приезжие из значительно более теплых стран, чем Англия, ребята на английском заводе собирают японский автомобиль, тут жди чего угодно. Вот чего угодно у меня и происходило. У нас нормально все со сборкой, так что все хорошо. Но давайте к Мурану, который, кстати говоря, тоже на вариаторе. Я думаю, что еще и в связи с этим был обеспечен не самый гуманный расход топлива этого автомобиля. Итак, дано Nissan Murano, трасса М11, Москва-Санкт-Петербург, Санкт-Петербург-Москва. Сразу забегая вперед, могу сказать, что мне удалось таки снизить средний расход топлива автомобиля Nissan Murano с 14,2 по пути туда до 14 целых ровно, 14 целых ровно литра топлива было у меня на траверзе Шереметьево, вот, когда обратно выезжал. То есть, выезжая из Москвы в Шереметьево, я обнулил все показания по дороге в Питер, о чем свидетельствовали сторисы. Вы зря не заходите, не смотрите. Вообще-то все актуальное и важное идет не в основной ленте Инстаграма у меня, а именно в сторисах. Ну, так, наверное, удобней. Вот, и... И кто видел, тот видел, что это вот при въезде в Питер, я, точнее, не при въезде, а уже прямо на парковке завода компании Nissan, Nissan Manufacturing, снова я посмотрел все данные. Данные были такими, 14,2. Да. Правда, средняя скорость была 112 километров в час, и... Благодаря этому был обеспечен ритм движения вот такой, 700 там, с лишним километров за 6 часов пути. Но есть участки на М11, где можно ехать быстро, где можно ехать 130, местами 150, или... А дальше я уже не знаю, я не ездил быстрее, честная пионерская, вот. Но как бы, ну, удержаться сложно, когда ты понимаешь, что совершенно новый участок, и нет никаких вообще ни знаков, ни вообще ничего. А асфальт хороший есть, все отбойники, и машин еще нет, к тому же. Нет, к тому же, машин, только идиоты-дальнобойщики. Нет, не вы, вы хорошие дальнобойщики. Я называю идиотами-дальнобойщиками идиотов-дальнобойщиков, которые точно видят, что сзади на пустой трассе к тебе быстро приближается автомобиль, значительно более быстрый, чем ты. И в этот момент ты, придурок, включаешь левый поворотник и начинаешь обгонять фуру, которая тоже перед тобой одна. Дальше впереди никого нет. Только вы вдвоем и резко приближающийся сзади Мурано. Твоя скорость в районе 100 км в час или 90 км в час. Мурано едет 130, то есть 140 на участке, где разрешенная 130. Быстро приближается. И ты понимаешь, что за Мурано никого нет. И тебе нужно подождать всего лишь 15 секунд, чтобы этот автомобиль быстрый проехал. И ты потом перестраивайся, хоть в течение 3 часов тебя никто не будет ругать за это. Но нет, ты, идиот, выезжаешь специально перед Мураной с разницей скорости в 50 километров в час, чтобы я оттормаживался изо всех сил. И ты в течение 5 минут обгонял автомобиль, который едет 90, а ты едешь 92 километра в час. Честное слово, ребят, я не знаю, что за каша у вас в голове, но добавьте туда масло. Потому что она какая-то, ну, прям вот, ну, реальная каша. Там нет мозга, там сплошная каша, когда вы делаете вот это. А потом вы возмущаетесь, дескать, вас не очень любят и к вам относятся. А как к вам относиться вот после таких шагов? Ну ладно, речь не об этом. Так вот, ехал быстро. И вы знаете, я особенность работы вариатора в Мурано понял только на обратном пути. И как я это понял? От скуки. Трасса М-11 так устроена, что там чрезвычайно скучно. Там никогда ничего не происходит. Ты просто идешь по ровной дороге с отбойниками, освещенной. В основном там, где участки эти принадлежат государству, она освещена. На круизе, спокойненько. Справа у тебя в основном хорошие дальнобойщики. Иногда идиоты влезают перед тобой специально, чтобы ты оттормозился. Может, это доставляет им удовольствие. Это энергетические вампиры, подпитываются негативной энергией. Да, но в основном все нормально. Идти тоскливо. И ты начинаешь думать, там, играть режимами движения. А дай-ка я попереключаю в ручном режиме. И оказалось, что на круизе, если ваша скорость выше, там, условно, 110 или 100 км в час, виртуальную передачу вариатор держит 6-ю, а всего их 7. А он держит 6-ю. Таким образом, повышая расход топлива и без того, ну, как бы не то чтобы самый какой-то прям вот самый низкий расход топлива. Вообще, по документам, Мурано должен потреблять в смешанном цикле 9,9 литра топлива. Но это, я думаю, что при движении на обычных скоростях, когда средняя скорость должна быть там в районе 80 км в час. Когда средняя 112, ну, в общем. Так что он идет всегда в районе 3000 оборотов. 2700, 3000 оборотов. Если скорость, там около 130, 140, 150. И это обеспечивает чрезвычайно высокий расход топлива. Это приводило к тому, что на трассе местами я видел под 15 расход у него. Потому что он старается на 6-й, а иногда даже на 5-й передаче, причем держит ее долго. И вот здесь вариатору нужно помогать. Мы переходим в ручной режим. И до 7-й доходим. Ничего не меняется. Если тебе не нужно совершать резкие спуры, такие резкие ускорения, то, в общем-то, набрав крейсерскую скорость свои 140-150, условно, руками перепрыгнув до 7-й передачи, вот он так спокойно и держит 7-ю передачу на 150, при этом обороты падают до 2500-2400. Расход уменьшается значительно, прямо на глазах. Потому что когда идешь очень быстро, в автоматическом режиме вариатора, ты просто вот, ну, литры уходят нещадно. Вот запас хода 480, потом 476, потом сразу 407, потом 450. И ты просто глазами видишь, а с учетом того, что расстояние между заправками на М-11 порой исчисляется сотнями километров, то, кстати, был вопрос, а что там с заправками? Их вообще нет? Нет, они вообще есть. Но их не очень много, этих заправок. Но, к счастью, те, кто не рассчитал с топливом, на трассе М-11, которая должна была связать Питер и Москву, есть небольшой промежуток несвязываемый. Он называется Тверь. И объезд вокруг Твери. Там М-11 прекращает свое функционирование, уступая место обычной дороге. Обычной. Обычному объезду. Со светофорами, с деревнями, перекрестками. Вот. И с заправками в том числе. Туалетами, кафешками. Вот. Поэтому как бы, до Твери доезжаешь, главное. Там заправляешься снова. И дальше уже в Питер поехал. Вот, так что с заправками нормально, но тем не менее плохо, когда ты видишь, как уменьшается, непропорционально уменьшается топливо у тебя в баке. Поэтому рецепт такой, на дальничок, если идти быстрее обычного, быстрее 100-110, в Муране лучше в ручном режиме. Нужно обогнать кого-то, резко, динамично ускориться, это предельно просто. Переводишь в драйв снова селектор. Коробочка и сама чуть-чуть спускается на одну виртуальную передачу. Это бесступенчатый вариатор, у него нет никаких передач. Но есть виртуальные передачи, виртуальные ступени. Их 7. И он падает на одну. Нужно еще динамичнее ускориться. Ты просто продавливаешь педаль газа, и он уходит до пятой, четвертой, третьей своей виртуальной передачи. Ну, таким образом, набирая динамику. А, дальнобойщики так развлекаются от скуки, пишет Дмитрий. С скуки они, эти дальнобойщики, вот с такими развлечениями своими. А, не надо идти 160, где все идут 120. Евгений Харашилов пишет. Кто все, Евгений? Нет никаких всех. Есть один я есть, и две фуры. Одна, которая едет 90, вторая 92. Нет никаких всех. Знак разрешающий 130. Евгений. Говорю для тех, кто в танке, Евгений. 130 разрешенная скорость. 130 чертовых километров в час. В километре 1000 метров. В часе 60 минут. 130 знак разрешенная скорость движения по трассе 130 километров. Дошло сейчас, Евгений, до вас то, что я сказал. 130 плюс 20, Евгений. Получается 150. Почему плюс 20, Евгений? Я надеюсь, это вам объяснять не нужно. Получается 150 км в час. Когда дальнобойщик едет, его фура, на ней знак висит не быстрее 90. Не быстрее 90, знак висит на ней сзади красный. Он не может ехать быстрее 90 км в час. Он едет 90, а я еду 150. Свои законные, Евгений, 150. Разница скоростей у нас, Евгений, я надеюсь, вы ходили в школу до третьего класса, как минимум. 60 километров в час, Евгений. 60 километров в час, разница. Дорога пустая. Меня видно, он сидит высоко. Меня видно. И видно, что я еду быстрее. Быстрее я еду. Меня можно пропустить. За мной никого на километры. На 25 километров за мной никого нет вообще в принципе. Но он выезжает прямо передо мной. Я до него остается 200 метров, и он, включая поворотник, выезжает прямо передо мной, Евгений. Вот я просто описываю ситуацию. Если есть еще что-то сказать интеллектуальное, Евгений, вы не стесняйтесь, давайте все то, что вы пишете до этого, это очень интересно. Да, доброе утро, я слушаю, здравствуйте. Да.
Доброе утро. По поводу пониженной передачи на Мурана.
Да.
Если вам надо экстренно с круиза взять управление на себя, он оставляет вам небольшой запас, чтобы вы это смогли сделать.
Да. Я продавливаю педаль, и он падает опять, падают передачи вниз, и он нормально идет. Вот, там, ну, с этим все нормально. А вот. Потом я просто бросаю педаль газа, и снова возвращается до заданного на круизе значения и продолжает ехать в круизе.
Вот. А по поводу дальнобойщиков, я тоже часто езжу, ну, как бы на дальняк. А я для себя их простил тем, что иногда им приходится по полчаса ждать, чтобы объехать эту 85-километровую фуру.
Вы понимаете, в чем дело? Вот
тормозился на 5 секунд и снова ускорился.
Ну, я понимаю. Но с другой стороны, а нафига ему обгонять? Ведь он же будет ехать ровно перед ним. Он просто объедет его, станет и будет ехать перед ним. И все.
Ну, может быть. Но иногда вот хочет он ехать перед ним и ждал уже полчаса.
Но это когда загруженная трасса. Но я еще раз акцентирую внимание, там нет никого. Пустынная трасса на десятки километров вперед и назад. Пустынная. Никого нет. Это как Road 66, вы знаете, в Штатах. Ты видишь до горизонта дорогу, и там никого нет. И сзади до горизонта никого нет. Вообще, в принципе.
Понять и простить.
Да я понимаю. Нет, так я так и делаю, ну что делать. Я понимаю, прощаю. Но внутри ты как бы бесишься немножечко. А еще и глядя на свой расход, и понимаешь, что тебе потом опять разгоняться нужно все это делать. Ну и плюс это, ко всему прочему, опасно. Но это просто ко всему прочему опасно. Мы всего лишь люди все. И в этот момент, когда ты должен вроде бы проехать мимо двух фур, и одна из них занимает твой ряд, ты можешь просто тупо отвлечься, потому что ребенок тебя сзади позвал, или что-то у тебя упало, или ты на секундочку отвлекся в зеркало посмотреть, или еще что-то. Но мы просто люди, люди обычные, просто обычные люди. И он выпиливается вот так вот прямо перед тобой. Просто реально выпиливается, это выглядит акцией устрашения и наказания за что-то. Ну, я же ничего плохого им не сделал. Ладно, значит, дальше. По расходу понятно. Как бороться, тоже понятно. Мы просто и так скучно по трассе ехать, поэтому иногда мы, алгоритм такой, разгоняемся. В ручной режим вариатор. И руками чик-чик, две передачки вверх, с пятой до седьмой. И ты прям сразу видишь, как тахометр с 3000 на 2200, 2300 опускается. И, соответственно, расходу тоже хорошо. А ты что? Это такой некий, получается, даже аналог некой системы лимитирования скорости. Потому что ты педаль газа как бы утопил, не до кикдауна, не продавливаешь ступеньку вот эту нижнюю, а просто так нажимаешь. Скорость не растет и не падает. Он на 7000 держит удивительные возможности автомобиля, способность. На 7000 на седьмой передаче, держать ту скорость, которая была до набора, там условно. В автомате набираешь 120, включаешь седьмую, держишь педаль газа, и он держит 120. Наберешь 150, врубаешь седьмую руками, седьмую, держишь педаль газа, и он держит 150. То есть такая вот ручной круиз-контроль, можно сказать. Ну, ножной круиз-контроль. Но при этом с пониженным расходом топлива. Во всем остальном, хочу вам сказать, роскошный автомобиль. Обалденная шумоизоляция. Это к вопросу уже о том, а как автомобиль в гражданском использовании, если тебе не нужно каждый раз по М11 туда-сюда ерзать. Очень хорошая шумоизоляция. Причем совсем правильно, что ее не сделали совсем звуконепроницаемой в районе моторного щита. Ну вот, моторного. Потому что хорошо слышать настоящий V6. Хорошо, это наоборот, это хорошо. Это вот тот случай, когда я бы хотел слышать двигатель. Потому что, ну, там действительно под капотом стоит хороший атмосферный V6 в 249 сил и 325 ньютонов момент. У него все нормально, и 3,5 литра звучат так, как должны звучать 3,5 литра. Увесисто, солидно, с низким таким вот этим вот, когда так отъезжаешь, начинаешь так, вот это очень приятно, очень приятно. По отделке, ну что сказать, везде кожа, задняя развлекательная система для задних пассажиров. Единственное плохо, что ну вот мультимедиа, я бы в Ниссане, честно говоря, все бы оставил как есть. И даже вот эти не очень современные крутилочки включения подогрева сидения, которые вот реально крутилочки такие две, причем с индикацией. И так вот, черт разберешь, сколько у тебя там включено на третьем режиме подогрев кресла или так. Ну как бы, но полупопия твоя чувствует, когда жарко становится, ну, выключаешь и все. Но зато сиденье с подогревом, с охлаждением, с электрорегулировками, хорошая качественная кожа, такая, которая не впитывает по ощущениям. Вот я ее пробую с пропиткой, которую можно тряпочкой вытереть, там любые следы на ней, и спокойно вытереть тряпку. Но у меня был светлый салон, но при этом довольно чистый, при том, что у автомобиля приличный пробег. Это говорит о том, что либо его периодически вытирают, протирают салон. Ну, то есть его можно обслужить, и это будет хорошо. Салон останется чистый. Либо он и не вымазывается. Ну, он реально сиденья чистые, светлые, но чистые сиденья при большом пробеге. Вот после зимы бы встретиться с этим автомобилем, когда в зимней одежде, там, в джинсах, во всем этом. Комфортный, с задней развлекательной системой. Правда, из-за не самые современные мультимедийки, подключить носители внешние можно либо только принеся фильм на флешке с собой, либо подключая HDMI-источник. Ну, то есть источник какой-то нужно принести, какой-то проигрыватель, или через HDMI подключить его туда. Но, с другой стороны, ну, может, ну, в смысле, это же я капризный. Я бы хотел, чтобы вообще все мои мультимедиа-запросы решались просто сопряжением телефона с автомобилем. Все. Просто я подключил телефон, и вот оттуда я уже пилю и все остальное, и чтобы фильмы... Кстати, почему не дать возможность сопрягаться телефону и не задействовать его кинематографические возможности? Потому что подборка у меня богатая купленных фильмов. Через Apple TV я могу на телевизоре смотреть все свои фильмы, а в машине не могу, несмотря на наличие развлекательной системы. Это скорее взаимоотношения автокомпании с яблочной компанией. Но тем не менее... Но они есть. Она есть, это развлекательная система для задних пассажиров с пультом, с отдельными беспроводными наушниками, с удобными креслами. Багажник у автомобиля, да, небольшой, но мы были вчетвером, и вещи, и собачьи еще вещи, отдельный чемодан у собаки. Собака сидела в кресле в своем. Кстати, еще раз хочу напомнить, что когда вы путешествуете с домашними питомцами, это ровно такой же домашний питомец ваш, это ровно такой же пассажир, как и все остальные. И в случае чрезвычайной ситуации его тушка по салону будет летать ровно так же, как и ваша. Я не говорю уже о безопасности самого животного. Ну, там, чтобы его жизнь была как-то вот, помещена в безопасный сектор. Так, вот, у него есть шанс выжить, если случись что. Ну, вот сюда бы его поместить, это же животное. Но, ко всему прочему, это и безопасность всех окружающих. Потому что если вы пристегнуты, а рядом с вами лабрадор, который гуляет спокойно по салону, В случае ДТП лабрадор превращается в снаряд весом много сотен килограммов, который фигачит по всему салону, ломая вам кости и все остальное. Это, ну, не хотите думать о безопасности собаки, подумайте все равно о своей безопасности. Сейчас есть много решений для того, чтобы питомец был с вами, наслаждался определенным уровнем даже свободы передвижения, но при этом был зафиксирован и пристегнут. Хотите узнать, как это возможно? Я покажу, я не против. Я покажу, как мой песель путешествовал и с каким комфортом для себя, и при этом с соблюдением норм безопасности. Во всем остальном автомобиль прекрасный для дальних путешествий. Есть ощущение, что я про Мурана. Есть ощущение, что вот, собственно, вот это одна из его стихий. Далекие путешествия. Причем такая американистая история, с учетом того, что там топливо стоит значительно ниже, и на этот параметр ты бы не обращал внимания. Вот все остальное хорошо. То есть при соблюдении определенного темпоритма режима движения расход топлива в смешанном цикле должен быть 9,9. До сотни 7,9. Максимальная 210. Не выбирал ее, даже не пробовал, но тем не менее динамики за глаза хватает для разных ситуаций и для тех участков, где М11 заканчивается, уступая дорогу объезду вокруг Твери, и там нужно обгонять, там все это. Вполне нормальный, понятный и на руле, и, кстати, по подвеске. Очень комфортная подвеска. Это не просто настоящий звучащий V6, но это еще и подвеска такая солидная, солидного увесистого автомобиля, которая сглаживает неровности, вот плохие участки. Перед Питером есть много этих участков. Там последний отрезок М11 еще не запустили. Его построили, но не запустили. И вот ты объезжаешь через деревни, где прям вот, ну, бывает отстой дорога. Совсем хорошо. Уровень комфорта. Ни разу мне сзади не прилетело, что, дескать, там как-то им стало не очень комфортно. Нормально все. Так, по клиренсу, ну, не сказать, что Мурана это внедорожный кроссовер. Да вы посмотрите на него, это и так понятно. Там 184, около 190 миллиметров клиренс. Но для универсального активного движения в разных средах этого достаточно. И самое главное, что сейчас на Мурана, если я правильно понимаю, распространяется невероятная скидочная программа. Я спросил, кстати говоря, у руководства компании Nissan в России. Это связано с тем, что автомобиль локализован в Питере, поэтому цена его так снизилась. Нет, не только. Ну, я думаю, что не только. Это связано с перепозиционированием автомобиля. Если раньше он позиционировался как такая штучка, которая должна бороться с хайлендерами, всевозможными этими эксплорерами и CX-9, или с премиумом ниже по классу, ну, по размеру, но с премиальными кроссоверами компактными. То есть сейчас его перепозиционировали, и теперь Мурана бодается с парнями, совершенно доступными его параметрам, такими как Санта-Фе, или Соренто, или Кодиак. И вот здесь он прям здорово выигрывает. То есть сейчас цена на Мурана там чуть ли не 2 с небольшим миллиона начинается, а за самый-самый топ там 2,8 или 2,7 можно получить. Так что, ребята, есть желание присмотреться к серьезному интересному автомобилю, вот к нему уже и можно присмотреться. А теперь вы пойдете и послушаете важную информацию. Меня зовут Роман Щукин, будьте здоровы!
Моторы.